Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И новости музейной жизни – это не только выставки, не только новые экскурсии, но в том числе и исследовательские и популяризаторские проекты. Вот один из этих проектов, который наш музей начал буквально на днях реализовывать, сегодня мы и обсудим. У нас в студии заведующий отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Мария Сергеевна Сафронова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заведующий сектором книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Наталья Николаевна Шабалина.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим о том, что же это за проект и наш Иркутский областной краеведческий музей с кем вместе его реализует.
Название проекта «Богатство языков, единство веры» – это православное издание 19-го, начала 20-го веков на языках коренных народов России и Иркутской области в Краеведческом музее. Проект реализует Иркутский областной краеведческий музей непосредственно имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского в партнерстве с Иркутской региональной общественной организацией «Братство во имя святителя Иннокентия Кульчицкого» Иркутского.
Ну, можно немножко поподробнее об этой организации?
История «Братства» ведет вообще свою историю на рубеже 19-20 веков. Идея его создания появилась в 1900 году, а официальное утверждение состоялось в конце 1901 года. Почетный пост главы братства занимал по уставу архиепископ Иркутский Верхоленский Тихон, а первым председателем братства был известный и уважаемый в городе священник протоиерей Федор Верномудров. Главной целью создания братства было религиозно-нравственное просвещение местного населения. Это организация библиотек, проведение религиозно-нравственных бесед и чтений, издание книг и брошюр, ну и также благотворительная деятельность. После революции церковные организации были вынуждены формально прекратить свою деятельность, и второе рождение братства относится уже к 2000 годам. В 2005 году, в преддверии празднования 200-летнего обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского, братство возобновило свою деятельность. И сегодня его деятельность также связана с просветительской и благотворительной деятельностью.
Ну, насколько я понимаю, проект связан с финансированием государственным. Из каких источников оно осуществляется?
Проект стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в 2024 году.
Довольно высокие названия, высокие цели, да, но о цели самого проекта. И вообще, я хочу уточнить, коренные народы России – это же не только народы Иркутской области, правильно?
Нет, конечно. Вообще, проект направлен на знакомство общественности с уникальными памятниками книжной культуры 19-го, начала 20-го веков на языках народов России и ролью Русской Православной Церкви в выстраивании культурного диалога с коренными и малочисленными народами на пути к достижению духовного единства. Иркутская епархия Русской Православной Церкви, отмечающая в 2027 году 300-летие со дня своего образования, оказала значительное влияние на жизнь местного населения, оставила заметный след в освоении Сибирского края и развитии религиозной, культурной и социальных сфер.
Вообще много таких книжных памятников? Ну и, может быть, приведете пару примеров? Ну, памятники книжной культуры, сколько их у нас приблизительно в книжном фонде?
Более 70 сохранения.
Да. По этой теме. И ну, давайте хотя бы пару самых интересных примеров. Без расшифровки, я понимаю, что там еще будут открытия, презентации.
Во-первых, нужно сказать, что те книги, о которых мы говорим, это книги, которые ранее принадлежали библиотеке Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. То есть именно Сорга собирала подобные издания, у них был очень обширный раздел языкознания. Понятно, что до наших дней дошли не все книги в силу и пожара Иркутского, и после революционных событий, различных структурных изменений музея. Тем не менее, когда мы проводили сверку нашего фонда и занесение книг в государственный каталог, обнаружили, что действительно достаточно много изданий относятся к коллекции книг 19-го, начала 20-го веков на языках народов России. Какие это языки? Это книги на татарском, гольцком, макшанском, якутском, тунгусском и других языках. Работая с этими книгами, мы поняли, что действительно в Иркутской области это одна из самых обширных коллекций, коллекции, которая и появилась как раз благодаря членам СОРГа. И возникла вот такая идея эти книги описать и сделать их более доступными для исследователей. На сегодняшний день в коллекции представлены книги на 11 языках. Это учебно-воспитательные богослужебные книги. Если говорить о том, какая книга самая ранняя, то это она относится к 1836 году. Это один из наиболее известных памятников письменной чувашской культуры первой половины XIX века, начертание правил чувашского языка и словарь, составленный для духовных училищ Казанской епархии. Издан, соответственно, в Казани, его автор Виктор Петрович Вишневский.
Ну, а на все-таки языках наших коренных народов Иркутской области что-то есть? На тофаласском или на бурятском?
На бурятском. Очень хорошо представлена коллекция книг на бурятском, бурятских переводов. Бурятские переводы выполнялись членами Иркутской миссии, издавались в Казани, но выполняли их, мы о них сегодня еще поговорим. Также это издание Иркутской переводческой комиссии. Очень много переводов алтайских, практически все алтайские переводы изданы в Казани, это 10 названий. И есть очень ценный конвалют более ранних изданий. Конвалют, поясню, это сплетенные вместе разные издания. Они принадлежали, вот этот томик, архимандриту Владимиру, впоследствии архиепископу Казанскому Свияжскому, миссионеру, духовному писателю, который подарил этот томик Григорию Николаевичу Потанину, также известному исследователю, и уже из библиотеки Потанина книга попала к нам. А если говорить о владельческих записях, также хочется отметить издание «Краткий катехизис. Повседневные молитвы и Евангелие на тунгусском языке», который принадлежал ученику святителя Иннокентия Вениаминова, протоиерею Протодьяконову. Затем книгу он передал члену Ирго Преклонскому, и Преклонский уже передал эту книгу в библиотеку в СОРГа.
Ну, у меня тогда такой уточняющий вопрос, что вот мы говорим, что коренным народом Иркутской области является одним из ивенки, да, а язык все равно тунгусский остается.
Ну, тунгуско-манжурская языковая группа.
Ну что ж, теперь настало время, наверное, поговорить о задачах проекта, что помимо оцифровки и, возможно, выкладки публичной, вы планируете в рамках этого гранта?
Проведение работы по оцифровке уникальных изданий на языках коренных народов России, публикация этих изданий в открытом доступе на сайте официальном нашего музея. Страница уже появилась, и первое издание там уже размещено.
Это какое?
Это как раз, да, это учение о святой христианской вере, изложенное в беседах с бурятами с переводом на наречие северобайкальских бурят 1877 года издания. Это самое первое издание, которое у нас есть на бурятском языке. Также планируется подготовка каталога, который будет доступен в электронном виде всем желающим. Организация выставки на базе отдела «Окно в Азию». Выставка откроется в феврале 2025 года и продлится до июня 2025 года. Также в рамках проекта планируется проведение 10 бесплатных кураторских тематических экскурсий, проведение 5 просветительских встреч в Иркутске, Ангарске, Шелихове, Усть-Орде и в культурно-просветительском центре в Анге. Ну и также серия тематических публикаций в группе музея и ВКонтакте.
Ну, я думаю, этим не ограничится, в частности, и данная радиопередача тоже является, конечно, вкладом в популяризацию результатов проекта. Но вот эти просветительские встречи, они чему будут посвящены?
Непосредственно мы будем рассказывать о книгах, которые, ну, о коллекции книг, которые мы занимаемся сейчас.
Ну и, конечно, о миссии.
И о миссии.
За каждой книгой стоит целая история. Через каждую книгу мы можем проследить историю православной миссии, узнать, как православные миссионеры выстраивали культурный диалог с коренными народами России, какую роль они сыграли в становлении и изучении их языков.
Большое спасибо. Я сейчас попрошу сделать паузу для анонса других мероприятий ближайших нашего музея. Впереди День народного единства и Ночь искусств. Ну, а потом мы продолжим нашу беседу.
Четвертого ноября в 14 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» пройдет лекция «Защитникам Отечества посвящается». На примере памятников изобразительного искусства. Как выглядел князь Александр Невский? Кто из святых был покровителем воинов в Древней Руси? О чем нам может поведать полотно Сурикова «Переход Суворова через Альпы»? Обо всем этом вам расскажет искусствовед Алена Кабунова. Мероприятие будет сопровождаться мультимедийной презентацией. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21. 25-98-21.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас заведующая отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Мария Сергеевна Сафронова и ее коллега Наталья Николаевна Шабалина. И мы сейчас говорим о очередном просветительском проекте, который наш музей реализует совместно с братством во имя святителя Иннокентия Иркутского. Давайте еще раз напомним название этого проекта.
«Богатство языков. Единство веры. Православное издание 19-го, начала 20-го веков на языках коренных народов России в Иркутском областном краеведческом музее». И руководитель проекта — Фогель Наталья Юрьевна, помощник руководителя братства во имя святителя Иннокентия Иркутского.
Как вообще возникла идея этого проекта? Ну, откуда в музее коллекции, вы уже немножко рассказали, а почему сейчас вы взялись за ее оцифровку-то?
Иркутская епархия Русской Православной Церкви отмечает в 2027 году 300-летие со дня своего образования. Она оказала значительное влияние на жизнь местного населения, оставив заметный след в освоении Сибирского края и развитии религиозной, культурной и социальных сфер. У нас идет сверка музейная, это постоянная наша работа. Мы обнаружили эти книги, этих книг достаточно много, они очень интересные, они никогда в полном объеме не экспонировались, не описывались, не выставлялись нигде. И нам захотелось их обнародовать и показать.
Непосредственно представители коренных народов Иркутской области проявляют интерес к этим изданиям?
Конечно, для нас очень важно, что проект получил поддержку, ну, в первую очередь, конечно, Иркутской епархии, но также научного сообщества, среди которых есть Центр культуры коренных народов Прибайкалья. Нас также поддержал филологический факультет ИГУ, Усть-Ордынская национальная библиотека имени Хангалова, Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне» и сетевое издание «Орда-Инфо».
Немного поговорим о содержании этих книг. Вообще, вот вы упоминали, например, Иркутскую переводческую комиссию или Казанскую переводческую комиссию. Вот они как работали, когда это 19 век, насколько плодотворно, результативно была их работа?
Да, 19 век. Иркутская переводческая комиссия была создана в 1893 году, но вообще говоря о переводах, нужно, конечно, в истории немножко уйти раньше.
Да. И сначала надо сказать о том, вообще с чего начинается миссионерская,
да,
деятельность.
Какие этапы были, вот понимание того, как нужно переводить книги на языки народов России, и вот, вот это, да, эволюционирование идеи.
Вообще евангелизация коренных, в том числе малочисленных народов нашей страны, носила систематический характер, начиная с 15 века. А миссионерская деятельность в Сибири начинается со второй половины 17 века. Проповедь православия стала важнейшим фактором объединения населения, осваиваемых территорий в единое государство. Служение православных миссионеров сталкивалось со многими трудностями, и в рамках нашей темы это в первую очередь проблемы лингвистического характера, то есть другие языки, отсутствие письменности на этих языках. Да? И паства должна была понимать миссионера, а миссия должна была быть оснащена необходимым количеством, ну, каких-то богослужебных книг, текстов священного писания, вероучительной литературы. И миссионеры приступили к изучению языков, соответственно, грамматик, букварей, к первым переводам. Во многом благодаря трудам миссионеров началось систематическое изучение и сохранение языков и культурного наследия коренных, в том числе малочисленных народов. Однако формального освоения языка было недостаточно. Огромные трудности ожидали переводчиков при передаче библейской лексики. В языках малочисленных народов попросту отсутствовали многие слова. То есть и здесь вот хочется как раз добавить, что всем известна эта история про Иннокентия Вениаминова.
Ну, еще не всем, давайте еще раз расскажем. Мне известно, да, но это не так давно, правда.
Да, то есть, когда происходило духовное кормление алеутов непосредственно Иннокентием Вениаминовым, он столкнулся с такой проблемой, что в одной из самых главных молитв, да, он не мог употребить слово «хлеб», потому что алеуты, у них отсутствовало слово «хлеб». в молитве. То есть хлеб наш насущный дашь нам днесь. Он говорил, а они не понимали это слово. Для алеутов было ближе слово «рыба». И Иннокентию Вениаминову ничего не оставалось, как заменить в молитве слово «хлеб» на слово «рыба».
Ну, потому что она была повседневной пищей.
Да, это просто очень такой яркий пример того, как поступали миссионеры с окормляемыми народами. Я думаю, что и не единственный.
Ну, они главным образом так с текстом Священного Писания поступали, что было, ну, наверное, определенным дерзновением. Хотя, конечно, если вспомнить, что многие аналоги славянские, еще Кириллом и Мефодием, еще даже до возникновения, собственно, России, не говоря уж о ее выявлении коренных и малочисленных народов, тоже переведены с греческого, ну, скажем так, с некоторым скольжением.
Ну, да, вы меня понимаете. То есть пути решения были найдены в XIX веке, и большую роль в этом сыграли православное миссионерское общество при братстве святителя Гурия и система Ильминского непосредственно.
Давайте немного побольше, может, об этих людях хотя бы пару слов, потому что это все происходило в Поволжье, еще к Сибири это имело на тот момент отношение опосредованное.
Не совсем. Действительно, братство святителя Гурия, оно было образовано в Казанской епархии в 1867 году, названо оно так в честь архиепископа Казанского святителя Гурия. Братство занималось просветительской деятельностью как среди народов Поволжья, так и Сибири. Основная его деятельность – это распространение начального образования, такое формирование национальной интеллигенции, появление православного инороческого духовенства. И главный инициатор создания братства, человек, о котором мы часто будем упоминать и в рамках нашей выставки, это известный востоковед Николай Иванович Ильминский, также миссионер. В 1875 году православным миссионерским обществом, существовавшим при братстве, была создана переводческая комиссия, и она уже работала на территории всей страны. Комиссия занималась как раз переводами учебных, богослужебных текстов на языки инородцев и сыграла огромную роль как в изучении языков, так и в издательской деятельности, в снабжении миссионерских школ учебными пособиями, в снабжении храмов церковными книгами. И говоря о переводах, вот что хочется отметить, это вот такие основные пункты, так называемые системы просвещения Ильминского и его системы издательской деятельности. Что входило в систему обязательного его просвещения? Первое – это обязательная организация начального обучения в школах для детей нерусских народов на родном языке. Затем это обязательно перевод и издание учебных пособий на родные языки народцев. И третье – это подготовка национального учительства. Если же мы говорим об издательской деятельности, то Ильминский Николай Иванович преследовал три таких важных пункта. Первое, что руководить, курировать переводы могут только люди, которые имеют основательное богословское образование, хорошо знают греческий и еврейский язык. То есть они должны сами очень хорошо разбираться в текстах Священного Писания. Во-вторых, очень важно именно перерабатывать переводы так, чтобы они стали понятны инородцам. Это вот то, о чем говорила Мария Сергеевна. То есть допустимость вот таких замен, потому что если паства не понимает нас, то и нет смысла как бы в этих переводах. И третий важный пункт – это обязательно привлечение к обработке переводов природных инородцев, то есть тех, кто понимает психологию тех людей, для которых этот текст будет предназначен.
Своеобразное рецензирование.
Даже не рецензирование, а именно доработка и приоритет, так сказать, их мнения над мнением основного куратора. И вот таким примером того, как это было, можно на примере рассмотреть вот как раз бурятские переводы. То есть в православном миссионерском обществе в переводческой комиссии был отдельный раздел, который занимался именно бурятскими переводами, курировал его профессор миротворцев, то есть тот самый человек с прекрасным образованием. И вот в качестве примера, вот уже рассказывала Мария Сергеевна, что одна из книг на сайте появилась, это «Учение о святой христианской вере» 1877 года. В книгу входят 4 текста. Эти 4 текста были за год до издания присланы архимандритом Милетием в комиссию. Переводили их в Иркутской духовной миссии, то есть члены именно Иркутской миссии у нас на местах. А тексты эти были присланы, миротворцев с ними ознакомился и понял, что их должен доработать природный бурят. И был призван в комиссию Яков Афанасьевич Чистохин. Это вот тоже человек, о котором будем неоднократно говорить в рамках выставки. Это выходец из семьи бурят Забайкалья. Он в зрелом возрасте принял православие, русское имя и фамилию и священнический сан. И всю свою жизнь он посвятил миссионерскому проповедничеству среди своих земляков.
Давайте сейчас прервемся для анонса других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, которые вот в ближайшие дни произойдут, а потом продолжим этот интересный рассказ.
Приближается ночь искусств. В этом году музейная студия Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского подготовила обширную программу. 3 ноября с 17 до 22 часов по цене входного билета вы можете принять участие в квестах, мастер-классах, интерактивных мероприятиях, концертах и прослушать аудиоспектакль. Запись, бронирование билетов и справки по телефону 20-03-68. Адрес отдела, улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем о новом проекте. Я уже выучил название «Богатство языков, единство веры». Будет он посвящен православным изданиям из нашего книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского на языках коренных народов России. Большая часть этих изданий 19-20 века. И вот мы говорим о подготовке некоторых из них. Вот сейчас Наталья Николаевна Шабалина начала рассказывать о Якове Чистохине, миссионере и одновременно просветитель своего собственного бурятского народа. Я вас прервал, еще что-то есть о нем добавить?
Да, это был очень талантливый человек, он прекрасно знал несколько наречий родного языка, также русский, литературный, монгольский. Он был не только миссионером, но и ученым, он был членом Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, был переводчиком Милетия какое-то время и очень тесно сотрудничал с переводческой комиссией, и под его руководством было издано несколько переводов. Впоследствии свою переводческую деятельность он продолжил уже в Иркутске, в рамках Иркутской переводческой комиссии.
Это что за учреждение, когда оно и зачем было создано?
Цели у него были те же, как у переводческой комиссии в Казани. В 1893 году она была создана по идее архиепископа Тихона, но разрешение на издание получила только в 1895 году, когда Синод разрешил печатать сделанные этой комиссией переводы. И одним из таких кураторов деятельности был как раз Яков Афанасьевич. И очень интересно, что комиссия был подготовлен первоначальный учебник русского языка для бурят, который выдержал 3 издания, 2 издания в Иркутске и 1 издание в Казани. Этот учебник также будет оцифрован и размещен на сайте музея в рамках нашего проекта.
Чем закончилась жизнь Якова Чистохина, известно?
Он до конца своих дней занимался миссионерской деятельностью здесь, на территории Иркутской епархии.
Ну, то есть он не дожил до революции?
Нет. Последние издания Чистохина были изданы, по-моему, уже около 1907 года, уже после его смерти, поэтому до революции он не дожил.
Стал одним из новомучеников нашей епархии, да? Еще немножко о итогах вашего проекта. Как будет выглядеть эта страница? Подраздел на сайте основном, да, Иркутского областного краеведческого музея.
Да, подраздел, в котором будет отдельно разделены книги по языкам. Можно будет посмотреть отдельно бурятские, отдельно алтайские языки. И книги будут описаны, библиографическое описание, и каждая страница оцифрована.
Кстати, с оцифровкой такого типа изданий какие-то возникают сложности? Это же не вполне вот русский или какой-то из базовых английский, там, или даже китайский, это редкие языки.
Нет, это просто оцифровка, то есть мы не производим распознавание текста. Единственная сложность, так как это издания редкие, довольно старые, не повредит экземпляр во время оцифровки. Именно поэтому в рамках проекта был приобретен специальный фотосканер, который позволяет сканировать книги без их полного раскрытия. То есть в ходе оцифровки мы не должны повредить само издание.
Вообще есть такие каталоги подобные? Может быть, кому-то захочется посмотреть то, что уже существует?
Если говорить о описании изданных книг, то есть какие-то указатели, они, конечно, существуют. Но именно оцифрованных изданий, это и какие-то единицы, то есть разные библиотеки какие-то книги оцифровывали. Но вот в таком полном объеме пока подобных ресурсов мы не встречали.
Как вы видите дальнейшее развитие вашего проекта? Грант ведь рассчитан на какой-то ограниченный срок, когда мы...
В октябре у нас итоги мы будем подводить.
В октябре 2025 года,
да? В октябре 2025 года. Но вообще, конечно, мы в дальнейшем планируем создание печатного каталога. Я надеюсь, что это уже будет достаточно скоро. Во-первых, это каталог. Во-вторых, это, конечно, проект станет успешным этапом подготовки к 300-летию Иркутской епархии. В дальнейшем мы, конечно, планируем расширить представленный проект, расширить географию, вовлекая муниципальное образование Иркутской области и такие регионы, как Красноярский край, Республику Бурятию, и создать передвижную планшетную выставку, создать серию тематических интерактивных занятий.
Ну, то есть книги получат, как раньше принято было говорить, вторую или третью даже жизнь, да, в этом проекте?
Ну, это будет очень интересно и для исследователей, и для студентов в дальнейшем.
Если какие-то библиотеки захотят поучаствовать вместе с нами, так как у нас понятно, что не весь репертуар изданных в Казани изданий есть, и дополнить этот ресурс, сделать его таким всеобъемлющим, то я думаю, что для исследователей это будет очень полезно, и они будут благодарны за такую возможность познакомиться со всем вот этим объемом изданий.
Мы находимся в Иркутской области, где работала та самая переводческая комиссия, и типографии определенные работали. Если у кого-то из наших радиослушателей есть какой-то намек на похожее издание, то как ему обратиться к вам, передать его, или, по крайней мере, продемонстрировать, сверить?
Мы работаем по адресу Карла Маркса, 13, на третьем этаже, книжный фонд находится наш. Мы работаем с понедельника по пятницу. Пятница, правда, у нас неприемный день, но для такого случая, я думаю, мы сделаем исключение. Нам можно просто позвонить по телефону 25-98-20.
Большое спасибо. Я напоминаю, что говорили мы сегодня о проекте «Богатство языков, единство веры», православное издание 19-го, начала 20 века на языках коренных народов России в Иркутском областном краеведческом музее. И в этой связи представляли этот проект, который реализуется, уже сейчас начал реализоваться на сайте нашего музея, можно зайти посмотреть первые результаты, заведующая отделом книжного фонда нашего музея Мария Сергеевна Сафронова. Большое вам спасибо.
Спасибо, что пригласили.
И заведующий сектором книжного фонда Наталья Николаевна Шабалина.
Спасибо большое.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая очередной выпуск передачи «Краеведческие записки», должен напомнить вам телефон 33-62-30, по которому можно всегда позвонить в рабочее время для того, чтобы выяснить подробности мероприятий, которые проходят в музее вот прямо сейчас. Заходите, в том числе и вот за сегодняшними новостями, за темой сегодняшней передачи, на наш сайт ukm.ru. Смотрите наши новости на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.